Спасибо тебе, Отец, за Дух Святой и за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатили всем и не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. И мы просим Тебя, Духом Твоим, направь нас в этой мудрости. Помоги нам сверхъестественно, через откровение Твоего Святого Духа и понять и принять несравненно больше. Мы с благодарением принимаем, что Духом Твоим будут открываться наши уши, чтобы слышать, и наши глаза, чтобы видеть. Духом Твоим Ты поможешь нам и понять и принять несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы принимаем, что откровение Твоего Святого Духа будет исцелять нашу душу, высвобождать нашу душу от всякого влияния тьмы. И мы принимаем с благодарением Твой дар, Твою мудрость, которая нисходит свыше и полна добрых плодов. Спасибо Тебе за то, что Духом премудрости и откровения Ты будешь служить нам, исцеляя нашу душу и помогая нам быть сверхъестественно исполнителями, а не слышателями слова Твоего только. Спасибо Тебе за то, что мудрость Твоя будет направлять и вести каждого из нас лично. Пусть Твой свет проливается в душу каждого слушающего, исцеляя и высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и Духа откровения, прямо сейчас сходящего на душу каждого слушающего. Я благословляю их во имя Иисуса. И прошу также, Отец, помажь и меня служить Твоему народу и Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано в учении, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая относится к серии Божьей мудрости. А именно сам настоящий материал, он скорее служит неким таким дополнением, проливающим свет на определенные процессы. То есть это учение не отменяет ни в коем случае Евангелие, слово веры не отменяется. То есть это учение, его цель пролить свет и ответить, возможно, на те вопросы, которые вы периодически слышите, а может быть и сами их задавали. То есть цель этого учения – пролить свет, дать ответы на какие-то вопросы, возможно, привести что-то в порядок, возможно, что-то прореагировать, принять какие-то решения, начать что-то внедрять. То есть я верю, что мудрость Божия поможет вам видеть, что именно вам лично предпринять на основании того, что вы услышите в настоящем учении. Итак, тема учения – жить, а не существовать. Слово «жить» фактически в этом учении является ключевым. Я хочу отметить некоторые основные моменты по нашей первой, ну и отметим кое-что из второй встречи. В первой встрече мы с вами фактически рассматривали значение слова «жизнь» в контексте Писания, а не в контексте того представления, которое бытует на сегодняшний день в умах людей. И понятно, что не без примеси мудрости земной. То есть мудрость земная представляет на сегодняшний день жизнь по словам пребывания на земле. То есть если вы находитесь на земле, вы живете. Писание еже открывает, что жизнь – это есть плод Святого Духа, а не пребывание человека на земле. То есть сам по себе человек, не рожденный свыше, или если его дух не исполнен Духа Святого, то Писание, в общем-то, открывает нам мудрость, что он не живет, он существует. Ну, я не буду говорить, что в грубой там форме он мертвый, потому что опять-таки в умах возникает конфликт, как же он мертвый, он же движется. Слово «мертвый» означает в Писании отделенный от духа жизни. Поэтому, видите, вот эти подмены, эти примеси, они настолько на сегодняшний день искажили представление как о смерти, так и о жизни, что это стало одной из причин, почему рожденные свыше, строя отношения с неверующими, попадают в какие-то неприятности. Хотя Писание очень четко предупреждает, что нет ничего общего. Не потому, что Бог хочет, чтобы мы игнорировали неверующих, а потому что, ну, знаете, строить планы с мертвыми – это, наверное, обманывать самого себя. Потому что у вас есть дух жизни. И Писание написано, что имеющий дух имеет возможность и судить о всем. А мертвый, о чем он может судить? Он никакого представления о жизни не имеет, и планы из жизни он строить не может. Потому что дух смерти, под влиянием которого он находится постоянно, ведет его только к одному. Украсть, убить и погубить. И это все происходит абсолютно неподконтрольно для него, так как он находится под влиянием этого духа. Поэтому мы с вами в нашей первой встрече рассматривали некоторые основные моменты, связанные со словом «жизнь». Я не буду сейчас сильно детализировать, вы сможете прослушать и для себя кое-что подчеркнуть. Также отмечу некоторые основные моменты по нашей второй встрече. Во второй встрече мы стали затрагивать некоторые моменты, связанные с мудростью Божией, а именно с некоторыми особенностями, которые Бог вложил в тело каждого из нас. Эти особенности мы отмечали именно по каким причинам человек что-то слышит, а чего-то не слышит, что-то видит, а чего-то не видит. То есть в целом мы всегда это больше связывали с какой-то особенностью человека, а на самом деле нет. Человек смотрит глазами, а на самом деле видит содержимым своего ума. Человек слышит ушами, но на самом деле слушает содержимым своего ума. То есть именно ваш ум отвечает за то, что вы видите, и за то, что вы слышите. А нам всегда казалось, что это как-то связано с человеком. Вот он не услышал, потому что он такой. Вот он не увидел, потому что он такой. Или приписывали сюда еще волю Божию. Вот он не услышал, потому что на это воли Божией не было. Вот он не увидел, потому что на это воли Божией не было. А на самом деле это связано с содержимым вашего ума. Именно содержимое вашего ума отвечает за то, что вы слышите, и за то, что вы видите. Поэтому Писание говорит, что если и в голове у них тьма, то понятное дело, что все, что они будут видеть и слышать, оно в большей степени будет связано с тьмой. Света они не увидят и не услышат. Так сказал Иисус. Глазами смотрят, они видят. Ушами слушают, но не слышат. Потому что огрубело сердце их, они не рождены свыше. Естественно, не могут духовные вещи воспринимать. И мы с вами тоже этот момент отметили. И также мы с вами подчеркнули, что если человек смотрит на что-либо, это не значит, что он видит это абсолютно правильно. И если он что-то слушает, это не значит, что он слышит правильно. И еще раз отмечу. Вы можете иметь общение с каким-то человеком, доносить до него какую-то информацию, и вам в своем уме кажется, что он вас правильно понимает. Но потом, когда вы начинаете его переспрашивать, вы становитесь удивлены, что он вообще не услышал то, что вы хотели бы, что он услышал. И проблема не в самом человеке, а в содержимом его ума. Потому есть определенные правила в подаче материала в обучающем процессе. Хотелось бы, конечно, чтобы дети Божии, я имею в виду тех, кто стоит за кафедрой, знали эти правила. Но даже неверующие понимают, что для того, чтобы давать какие-то знания, в первую очередь нужно положить качественное основание, которое будет отвечать за то, какие именно знания будут услышаны, на какие знания будет сфокусировано внимание. Это не психология, это принципы. Это принципы, по которым действует, в общем-то, нельзя сказать духовный мир, но сфера души, вот она действует по определенным принципам. Поэтому мы не исключаем эти принципы, потому что у нас есть душа, и у нее есть своя функция. И на сегодняшний день влияние души пока очевидно. Пока очевидно. Но душа – это не та инстанция или субстанция, которая неуправляемая и ненаправляема. Поэтому та мудрость, которую мы рассматриваем, это не мудрость, которой мы будем посвящать свою жизнь и постоянно заниматься своим умом или его обновлением. Это та мудрость, которая поможет вам определенные вещи понимать, почему они происходят, и также понимать, почему что-то не происходит, хотя хотелось бы, чтобы оно происходило. Вот. Я верю, что эта мудрость, она как раз прольет на это свет. Не буду делать детализированно очень напоминание по второй встрече, так как в сегодняшней встрече есть очень много тонкостей, которые я хотел отработать. Поэтому сразу перехожу к встрече номер 3. Встреча номер 3 или материал во встрече номер 3 немножко сложнее даже, чем была предыдущая. Опять, сам по себе материал не является материалом, от которого зависит ваше спасение или Евангелие. Но опять, этот материал, он проливает свет на определенные дисциплины и помогает вам в вашей жизни не устраивать эксперимент. То есть есть определенные принципы. Они действуют независимо от того, согласны вы с этим, не согласны. Вообще в этом мире очень много действует абсолютно без вашего согласия. А так как это закон, то он действует независимо от того, знаете вы его или не знаете. Вообще законы всегда действовали независимо от того, знали люди их или не знали. Есть законодатель, он утвердил закон, активировал закон и точка. Хотите быть в гармонии с этим законом и вкушать его благо? узнайте этот закон, применяйте этот закон и вкушайте благо от закона. То есть законы не являются чем-то, что, знаете, недоступно для вашего понимания. Другое дело, что есть что-то, что говорит, а вам не нужно знать закон, или еще, или еще, или еще. В книге Притчи, 4 глава, 26 стих, есть такая мудрость, которая в целом понимает, что жизнь человека, она должна быть на чем-то твердом. Я прочитаю этот стих. «Обдумай стезю для ноги твоей и все пути твои». Все это значит в духовной сфере, в душевной, в телесной, в финансовой, в общественной. «Все пути твои да будут тверды» или основываться на чем-то неизменном и постоянном. А это может быть только духовные, либо физические законы. Только духовные или физические законы. Поэтому сама мудрость уже подводит к тому, что в жизни рожденного свыше определенные дисциплины должны базироваться на чем-то, что неизменно и постоянно всегда и везде. Хорошо. Итак, переходим дальше, в продолжение нашей второй встречи. Мы там говорили о некоторых важных моментах. Все-таки есть напоминание от Духа Святого затронуть или напомнить то, чем мы закончили нашу вторую встречу. Завершая нашу вторую встречу, мы с вами отметили, что с момента грехопадения человека на земле пока еще существует или действует две мудрости. Это мудрость Божия и мудрость земная. Которые мудрости сформировали или которыми сформированы два метода пребывания человека на земле. Это метод Божий, истинный, и метод сатанинский, в данном случае искаженный. Эти методы действуют по правилам двух господствующих духовных законов. Это закон духа жизни, и это закон греха и смерти. Каждый из духовных законов всегда производит одни и те же результаты. Это благословение и это проклятие. Еще раз отмечу, это несложно запомнить. На сегодняшний день на этой земле действуют две мудрости. Мудрость Божия и мудрость земная, душевная, бесовская. Каждая из мудростей сформировала на этой земле существующий метод пребывания на ней. Причем, что метод пребывания на земле мудрости земной, он не является новым, то есть сатана не является творческой личностью. Это не то, что он придумал и внедрил. На самом деле метод или метод пребывания человека на земле, основанный на мудрости земной, мы можем сказать так, существование, это есть искаженный Божий метод жизни. В общем-то, все, что в большинстве случаев представлено мудростью земной, это что-то искаженное Божье. То есть, что такое страх? Это искаженная вера. Что такое ложь? Это искаженная истина. То есть, вы можете брать все у Бога, разворачивать на 180 градусов, и вот оно такое же у дьявола. Так как дьявол не является творческой личностью, он является искажающим. Он искажает уже что-то существующее, мы потом называем это исходящее от дьявола. На самом деле это просто искаженное Божие, которое дьявол исказил. Поэтому на сегодняшний день существуют две мудрости. Мудрость Божия и искаженная дьявола, мудрость земная, душевная, бесовская. Существуют два метода пребывания на земле человека. Метод Божий мы называем метод жизни. Метод дьявольский – это существование. И каждый из методов действует по правилам духовного закона. Метод Божий по правилам закона Духа Жизни и метод, который утвердил дьявол, исказив метод Божий, это мудрость или закон греха и смерти. И каждый из законов производит всегда один и тот же результат. Это в случае с Божьим благословение, в случае мудрости земной это проклятие. То есть, заметьте, выстраивается система. Часто вы слышите или используете термин «Царство Божие». Если вы внимательно бы изучали когда-то слово «царство», то вы поняли, что царство предполагает систему. Вот как ваше тело, оно фактически отображение Царства Божьего. В вашем теле абсолютный порядок. 9 систем жизнедеятельности всегда функционируют в одном и том же порядке. Царство Божие – это царство, в котором действуют разные системы. Слово «система», конечно, для младенческого ума – это слово конфликтное. Для более зрелого слово «система» – это определенный порядок, который всегда действует одинаково. Системы легко изучать. Вот. Поэтому Царство Божие всегда действовало по правилам определенной системы. И эта система предполагает мудрость, метод, закон, результат. Причем это то, что я вам представил, это сама структура. Это сама структура, которая, может быть, вы считаете и не важно знать, имеете на это абсолютное право. С другой стороны, я верю, что всегда есть определенная аудитория, которая немножко смотрит все-таки глубже и понимает, что знать систему царства, в общем-то, не является обязательной дисциплиной, но в какой-то степени подводит к осознанию порядка в царстве. Что в Царстве Божьем есть определенный порядок. Согласны вы с этим, согласны, он все равно будет действовать. Все равно это монархическая структура, где есть царь, где есть вертикаль послушания, где есть все формы взаимодействия внутри царства или внутри системы. Вы этого избежать все равно не можете. Вот. Вот. Это я то, что напомнил по нашей второй встрече. Мы в завершении это отметили. Две мудрости, два метода, два духовных закона и два результата благословения и проклятия. Поэтому еще раз напомню, что каждому человеку, пребывающему на этой земле, пока еще, почему я говорю пока еще, потому что наступит скоро время, когда будет одна мудрость, один метод, один закон и один результат. Но пока на сегодняшний день две мудрости, два метода пребывания на земле, два господствующих духовных закона и два производимых ими результатов. Пока на сегодняшний день все в двух представлена форма. И само по себе незнание этого, оно не отменяет ежедневное действие того, что мы перечислили в естественном физическом мире. И что я хочу отметить? Что все, что происходит в физическом мире с людьми, всегда является следствием действия одной из систем или одного из порядка. Жизнь каждого человека каждый день наполняется определенными событиями. Каждое событие, которое происходит в вашей жизни, в мудрости Божией представлено как плод определенной закономерности. То есть события сами по себе являются закономерными. Они не берутся ниоткуда. Поэтому окружение каждого человека постоянно наполняется разными событиями, которые всегда есть закономерность. Всегда есть закономерность. Я вам представлю слова, сказанные Духом Святым через апостола Павла. Они очень четко представляют, что каждое событие является закономерным. Галатам 6 глава 7 стих. «Не обманывайтесь или не верьте дьяволу, что все от Бога. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». А это уже закономерность. Это уже правило духовного закона сеяния и жатвы. Неизбежно. Поэтому любое событие в окружении людей – закономерное явление. Закономерное явление. То есть никто никогда не скажет, что ребенок родился сам по себе. Никто никогда не скажет, что яблоко появилось ниоткуда. Никто никогда не скажет о том, что что-то само по себе, как обычно, потерялось. Никто никогда этого не скажет. Потому что у каждого события, которое происходит, есть причина. Вот это, кстати, то, что меньше бы хотели всего рассматривать рожденные почему-то свыше. Нерожденные свыше, они всегда исследуют причинно-наследственные связи. Рожденные свыше, их никогда не интересует причина. И я понимаю, почему. Это не они такие. Это мудрость земная, душевная, бесовская всегда оставляет их во тьме, потому что если убрать тьму, то сразу станет очевиден тот, кто формирует эти события. Поэтому гораздо проще держать рожденных свыше во тьме, чтобы события, от которых они искуплены, могли свободно, проявляться в жизни рожденных свыше и искупленных от этого вопроса. То есть я думаю, что даже вы наверняка замечали, что когда в жизни рожденных свыше происходит какое-то событие, негативное событие, плохое событие, чаще всего рожденные свыше фокусируют свое внимание на то, как разобраться с событием, а не разобраться с причиной. Возможно, вы обращали на это внимание, возможно, не обращали. Я обращаю внимание на такие вещи. Происходят события, в основном думают, как с ними разобраться, а причина этих событий никогда не разбирают. Почему? Еще раз отмечу. Это не они такие глупые. Просто мудрость земная, которая имеет место в ихнем уме, именно она стала причиной этого события, никогда себя не сдаст. Поэтому мудрость земная всегда находится в некой таком тумане, которая ведет себя так, будто бы ее нет. Но это событие как раз было результатом проявления этой мудрости, как мы с вами рассматривали последовательность этого цепочку, этой цепочки. Притча 19 глава 3 стих. Глупость человека или мудрость земная в уме человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Послушайте внимательно. Любые события, любое событие закономерно и не беспричинно. Закономерно и не беспричинно. На сегодняшний день, я сейчас вам кое-что покажу, в умах даже рожденных свыше есть определенные слова, мы их можем назвать слова-паразиты. На самом деле это гораздо опаснее слова. Возможно, вы их не используете открыто. Но если вы в отношении этих слов не заняли какую-то жесткую позицию, то они еще могут оказывать влияние на ваше мышление. Я перечислю вам эти слова. Допустим, есть такие слова: повезло или не повезло. Казалось бы, в чем опасность этих слов? Когда вы говорите человеку повезло или не повезло, вы тем самым говорите, что от его решения или действий по отношению к этому событию ничего не зависело. Фактически есть такая теория, не скажу в христианских кругах, но есть такая теория, которая крутится в христианских кругах, это теория предопределенности. Ну, ее еще относили к кальвинизму. То есть теория предопределенности – это, мол, все, что происходит в вашей жизни, никак от вас не зависит, вы не можете на это повлиять, это предопределено Богом, и даже вы хотите, не хотите, вы не можете это остановить. То есть если ты сломал ногу, то ты даже если бы хотел, ты не можешь это остановить. Даже если ты там ушел, стукнулся головой, даже если бы ты был осторожный, ты все равно стукнулся. Это теория предопределенности. На самом деле эта теория, она держится на воздушных шариках, потому что в таком случае они говорят, что даже вы покаялись, потому что Богом было определено покаяться, есть те, кому не определено покаяться, хотя бы хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. То есть сама по себе эта теория очень много посеяла сомнений, а вот именно и задача слова «повезло, не повезло» – это сформировать картинку, что якобы от ваших решений ничего не зависит. Слово «повезло». Или есть такой термин, как «судьба». Сам по себе судьба встречается в Писании, но когда вы соединяете слово «судьба» с проклятием, то вы опять-таки совершаете ту же работу, как и слово «повезло». Послушайте, само просто «судьба» чаще всего связывают с неизбежностью какого-то проклятия. В жизни человека происходит проклятие, они говорят, это судьба. Другими словами, это что-то неизбежное. Это что-то неизбежно. Опять-таки. Потом есть другое выражение, что на все воля Божия. На все воля Божия. Все и такие подобные выражения чаще всего создают надежную ширму для того, кто приносит проклятие в жизнь людей. Писание говорит, все пути твои да будут тверды. Вы не можете строить свою жизнь на предположениях. Если вы до сих пор строите свою жизнь на предположение, вы стоите не на твердом основании. Все пути твои да будут тверды. Вы не можете строить жизнь на предположение, на догадках и домыслах. Ваша жизнь должна базироваться на твердыне. Послушайте, а твердыня, она всегда относится к определенной неизменности и постоянству. Это, кстати, качество истины. К истине нечего прибавить, нечего убавить, она пребывает вовек. Это сказано в книге Экклезиаста. Поэтому, ну, никак не может быть так, чтобы что-то происходило само по себе без какой-то закономерности. Приведу вам такие примеры из Писания. Притча 26 глава 2 стих. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное или незаконное, безосновательное проклятие, а это и событие, не сбудется или не будет иметь ни силы, ни власти над человеком». То есть ни одно проклятие, которое совершилось в жизни человека, не совершилось без участия и согласия самого человека. Другое дело, как и участие, как и согласие, которое он дал, он не заметил или не увидел, или не услышал. А почему он не увидел и не услышал? Чем человек видит и чем слышит? Содержимым своего ума. Это говорит о том, что мудрость земная в его уме преобладает. Поэтому определенные процессы, которые он допустил, он даже их и не заметил, и не зафиксировал. 28 главе Второзакония есть такое проклятие, я его называю душевная слепота, которое звучит так. Будешь ходить в полдень ощупью, как в потьмах. На улице день, а ты не знаешь, что делать, куда идти и как быть. Это называется душевная слепота. И, кстати, душевная слепота наиболее распространенная, чем физическая слепота. Потому что душевно слепых гораздо больше, чем физически слепых. И, кстати, это более опасная слепота. Душевная слепота в некоторых стихах сказано так. Если слепой ведет слепого. Мы чаще всего это рассматриваем как физическая слепота. Хотя в притче, в этой притче подразумевается и душевная слепота, так как это более опасная форма. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. То есть, если вы следуете за человеком, который руководствуется догадками, теориями, предположениями, это вероятность того, что вы окажетесь там же, где этот человек. Все пути твои да будут тверды. Дай Бог, чтобы вы получили это откровение. И еще прочитаю несколько стихов, которые закрепит в отношении вас, что вы не являетесь теми, кто относится к словам «повезло», «не повезло», «счастливчик», «в рубашке родился» или «в майке родился». Выкиньте это и забудьте навсегда. Еще читаю. Притча, 10 глава, 9 стих. «Кто ходит в непорочности» или «кто ходит, выполняя правила, законы и уставы, тот ходит безопасно, а кто превращает или искажает пути свои, тот будет наказан». И еще один, притча 15.10. «Злое наказание уклоняющемуся от пути или нарушителю». Что делает сатана? Через мудрость земную он в умах рожденных свыше пытается представить картину, что все, что происходит на земле, происходит в определенной беспорядочности. Это теория хаоса. И согласно Писанию, я могу вам твердо сказать, хаоса не существует. У кажущегося беспорядка тоже есть свой порядок. У кажущегося беспредела тоже есть свой предел. У кажущегося еще чего-либо свой всегда порядок есть. Дьявола всегда чаще всего представляют неким, на кого нету права. Послушайте, это есть на него управа. Просто мудрость земная представляет его таким в умах рожденных свыше. В книге притчи написано, притча 6 глава 27 стих. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Или может ли это остаться незамеченным?» Вы берете уголь, ложите в карман, может ли это остаться незамеченным? Конечно, нет. Послушайте, если вы активировали какой-то из духовных законов, это незамеченным быть не может. Если вы руководствуетесь какой-то мудростью, это незамеченным быть не может. Знаете, я могу сказать так, жизнь каждого человека – это отображение той мудрости, которой он руководствуется. Другое дело, я вам дал сейчас сжатую форму определения, но фактически, если вы ее проработаете, то вы поймете, какой мудростью руководствуетесь вы. Да, возможно, вы действуете, знаете, в таким, знаете, штрих-пунктиром, ну, как морзянкой. То мудростью Божией, то мудростью земной, то мудростью Божией, то мудростью земной. То есть вы как радист, который передает какую-то телефонограмму. В результате ваша жизнь примерно так и выглядит, как вот штрих-пунктир. То есть то мудрость такая, то мудрость земная, то мудрость Божия, то мудрость земная, то мудрость Божия, то мудрость земная. Но все равно какая-то преобладающая по-любому. По-любому. Поэтому может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не пригорело платье его? Невозможно это. Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ноги свои? Конечно, это тоже невозможно. То есть, как и платье, так и обожженные ноги – это есть следствие или результат действия чего-то. Действия чего-то. Свет в этой аудитории – это результат. Результат, а не само по себе разумеющееся. Итак, когда Бог изначально сотворил человека, Он сотворил его личностью. Давайте я кое-что обозначу. Слово «личность» говорит о том, что человек имеет право выбора. Послушайте меня сейчас внимательно. Право выбора – это право выбора между добром и злом. На сегодняшний день дьявол внедрил такую теорию, что из двух зол выбирай меньше. Послушайте, из двух зол меньше – это не выбор. Это убийство. Выбор – это когда между добром и злом. Если бы в Эдемском саду не было дерева познания добра и зла, в Эдемском саду гулял раб, которого нет права выбора. И он бы мог стоять наравне с ангелами, которые тоже рабские существа. Поэтому, когда Бог сотворил человека личностью, в Эдемском саду должно было хоть что-то быть, хоть кустик какой-то, листики на котором нельзя было трогать, допустим. То есть должно было быть все равно что-то, что говорило бы человеку, что это неправильно, а что-то, что правильно. Потому что если бы этого не было, это был бы раб. Послушайте, личность – это право выбора между добром и злом. Значит, личность – это право на ошибку. Если вы заберете у человека право на ошибку, он больше не является личностью. Поэтому Бог наделил человека правом на ошибку или личностью. Послушайте. Но когда Бог человеку дал право выбора, он сразу обозначил направление выбора. Я вам прочитаю, как это звучит в Писании. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие». И Бог сразу дает направление выбора. «Избери жизнь» – это выбор, «дабы жил ты и потомство твое». Следовательно, окружение человека наполнено и наполняется событиями, выбранных или допущенных им самим. В вашем уме чаще всего причину того, что происходит вокруг вас, ваш ум представляет, сваливая ее на кого-то. А на самом деле нет. Вся мудрость земная, она работает так, чтобы сделать виновным кого-то. Мудрость земная взяла проявление, или первое проявление мудрости земной, это в Эдемском саду, где Адам обвиняет Еву, где Ева обвиняет змея. То есть у мудрости земной вот этот есть обвинительный эффект. Обвинительный эффект. Так же самое, если вы обвиняете кого-то в чем-то, это говорит о том, что активна мудрость земная. Ну, я имею в виду, а кого-то в чем-то по причине того, что у вас чего-то нет или чего-то нет. Все события вашей жизни – это есть результат вашего выбора. На сегодняшний день, тоже будьте внимательны, все события, которые происходят на этой земле, Богом разделены на две группы. Эти группы представлены в 28 главе Второзакония, начиная с 1 по 64 стих. Первая группа с 1 по 15 стих, по 14, извиняюсь, это благословение. Вторая группа, представленная с 15 по 64, это проклятие. То есть две группы событий. Все. Благословение и проклятие. То есть это, так как группы классифицированы, то вы сами можете всегда проанализировать, какая группа проявляется в вашей жизни чаще. То есть если какая-то группа проявляется чаще, это говорит о том, что вы больше руководствуетесь как раз мудростью той. Вы можете всегда себя сканировать. Другое дело, что для того, чтобы просканировать, ну, я имею в виду, скажем так, сделать некий срез своей жизни, нужно остановиться или сесть и немножко поработать над собой, честно поработать над собой. Но чаще всего, находясь в системе этого мира, вам на это право не дается. Система этого мира – это, знаете, как крысиные бега. Вы постоянно куда-то торопитесь. У вас никогда нет времени ни посидеть, ни поразмыслить, ни задуматься, ни сканировать, ни анализировать. У вас нет времени. Вы постоянно в режиме активности. То ли вы хотите сильно спать, то ли вы так бежите, что остановиться не можете. Все, то ли вы работаете, то ли вы кушаете, потом спите, бежите, работаете. И вот и это постоянно. И получается, что человек не может сесть и проанализировать, а куда уходит это все. Я имею в виду жизнь. И где результаты, которые представлены в Библии как наследие. Их тоже никто не анализирует. Поэтому рожденные свыше, они могут ходить в собрание по 20 лет и фактически не иметь никаких результатов. И они спокойны к этому. Почему спокойны? Потому что мудрость земная держит их в некоем состоянии, что это должно быть так. Хотя если они посмотрят 28 главу Второзакония с 1 по 14 стих, у них правильный возник бы вопрос, а где это? Где это? Ну дерево же я посадил, а где плоды? Там уже 15 лет растет какой-то кустик или непонятное какое-то дерево, и оно его устраивает, хотя ему кушать нечего. Парадоксы. Эти парадоксы как раз являются результатами проявления мудрости земной. Другое, Бог представил нам эти события, благословения и проклятия, чтобы мы могли сделать анализ какой-то своей жизни. Чтобы мы могли на свою жизнь смотреть через определенную призму. Если в вашей жизни происходит какое-то событие, которым вы не являетесь наследником, то вам нужно реагировать. Потому что если в вашем саду появилось дерево, плоды которого вредные, ну послушайте, оно же не свалилось в ваш садок. Ну вы же посадили его. Это же не то, что вы легли спать, проснулись и растет дерево. Причем еще и полито кем-то. Это вы посадили, вы полили, а вот и плоды вредные. Другое дело, что все это вы время это делали, но вы ничего не знали о нем. И невежество мудрости земной держало вас во тьме. А когда же проявился плод, вы разводите руками. А как такое могло быть? Послушайте, оно не взялось ниоткуда. Поэтому благословение и проклятие – это в первую очередь духовные события, проявленные в естественном физическом мире. Духовные события. Значит, человеку, рожденному свыше, для качественной жизни – для последовательного качества жизни. Неплохо бы знать, как все-таки события формируются. Вы знаете, вы удивительны сами по себе тем, я имею в виду как дети Божии, что когда Бог поставил вас на эту землю, Он не поставил вас, чтобы вы шли по течению за событиями. Он поставил вас, чтобы вы формировали события, но события в соответствии с Его волей. Потому что воля Божия – это определенные события, в которых расписаны и время, и место их реализации. И вам дана сила, вам дана мудрость, вам дано мудрость знать, что за событие, и вам дана сила исполнять это событие. Как притча, то есть как Иисус сказал, что Дух истины наставит вас на всякую истину, возвестит будущее. И что вам дано знать дарованное. То есть вы не являетесь люди, которые должны идти по течению. Вы являетесь теми, кто это течение должны формировать. И вам дана мудрость, как формировать течение жизни. Другое дело, опять-таки, всякий раз, когда вы обращаетесь к мудрости земной в своем уме, вы становитесь на путь животных, которые идут по течению, потому что они ничего изменить не могут. У них нет власти творить. У вас, как у Дитя Божьего, есть власть творить события. У них идти за этими событиями. Что такое мудрость земная, душевная, бесовская? Если вам дать полный расклад, то фактически это мудрость ангелов, бесовская, падших ангелов. Ангельские существа не имеют мудрости от Бога, поэтому они могут идти только за течением. Они не могут идти против течения, они идут за течением. Вот мудрость земная, душевная, бесовская, она ведет людей за течением событий, которыми наполняется эта земля. Вы же рождены, вы же восстановлены, вы же имеете силу, и вы имеете власть от Бога формировать события. Для вас идти по течению – это пренебрежение своим положением в Боге. Но невежество, конечно, невежество продолжает детей Божьих пускать по течению. Итак, каждый человек ежедневно в каждой из сфер, а именно духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная, в каждой из сфер, прежде чем что-то сказать и прежде чем что-то сделать, принимает определенное решение. Принимая же, принятые же человеком решения, говорят, конечно, о его выборе. То есть любое ваше решение – это ваш выбор. Выбор же человека в каждой из сфер в большей степени зависит не от человека и его окружения, а от той мудрости, которой он руководствуется в принятии решения и которая становится определяющей в формировании принятого им решения. То есть вы всегда считали, что это ваше решение. А на самом деле это решение той мудрости, которой вы руководствуетесь. Давайте я вам дам подсказку или подсказку тем, кто слышит меня. Пожалуйста, никогда не отождествляйте человека с его словами и с его поступками. Никогда не отождествляйте человека с его решением. Мне нравится, какую позицию занимал Иисус в период всего своего земного служения по отношению к людям. Простим, ибо не ведают, что творят. Послушайте, если человек принимает какое-то решение, на самом деле это решение для вас, как для мудрого, открывает содержимое его ума. И если вы действительно мудрый и мудро отнесетесь к тому, что это решение, какое решение принял этот человек, то вы можете оказать ему помощь. Понимая, что это решение неполноценное, вы можете сказать: хорошо, давай не будем торопиться и давай предпримем еще ряд каких-то действий, чтобы то, что ты принял решение делать, было более полноценным. И все. То есть не обязательно, как в большинстве случаев, в уме вы рассматриваете его как глупым, или как невеждой, или как тупым, или еще послушайте. Но у вас уже есть на сегодняшний день мудрость. Что решения, которые выражаются в словах и поступках, это есть выражение той мудрости, которой человек руководствуется. Если у человека недостает мудрости, это не значит, что он глупый. Если у человека недостает мудрости, это не значит, что он тупой. Если человек не достает мудрости, это не значит, что он село. Это лишь просто говорит о том, что у него не достает мудрости. И если ваши дети не могут принять какое-то решение, это не значит, что он таким тупым родился. Это лишь просто говорит, что содержимое его ума пока еще недостаточно наполнено, чтобы принимать какие-то качественные решения. Я верю, что если бы рожденные свыше поняли эту мудрость, они никогда не занимали бы обвинительную позицию. Обвинительную позицию. Подождите, если человек чего-то не видит, то, что видите вы, это не значит, что он тупой. И это не значит, что Бог его обделил. Просто содержимое вашего ума разное. Разное. Но если вы видите правильно, то помогите ему. Но не обвиняйте его в том, что он что-то не видит. Если вы что-то слышите, а он не слышит, это не значит, что он вообще никто. Это лишь просто говорит о том, что содержимое вашего ума отличается от содержимого его. У вас может быть больше мудрости. Поэтому мудрость Божия открывает вам вещи, которые он пока не видит. Ну так станьте помощником для него. Но заметьте, что-то в нашем уме пытается снова унизить, спустить на нет. Это мудрость земная. Именно это мудрость земная. Вообще мудрость Божия всегда была непростой ношей. О, брат Олег, я бы хотел быть мудрым. Вы просто не принимаете, что такое мудрость Божия. В Писании написано, что при множестве мудрости множество печали. Потому что когда вы начинаете погружаться в Божью мудрость, вы начинаете видеть ошибки людей, глупости людей, невежество людей. И если вы не займете милость, а именно планку милости, не поднимете выше планки требований, то вы станете судьей. И таким же судом и будете судимы сами. Потому суд без милости к не оказавшему кому? Милость. Милость превозносится над судом. Поэтому основное правило, которое я в свое время устроил, что если ты хочешь погружаться в Божью мудрость, всегда параллельно держи милость, которая превозносится над судом. Иначе тот свет, который начнет проявляться у тебя по отношению к людям, обернется против же тебя. Дай Бог, чтобы это было услышано. У нас есть целый курс, он так и называется «Мудрость Божья», где я делюсь этими вещами, несложными опять-таки вещами, но мудрость Божия – это удивительная сила. И как любой силой, если вы не знаете, как ей пользоваться, то она может вам принести вред, так как эта сила имеет и обратную связь, как и любая сила. Итак, давайте немножко подытожим по этой части. То, что я отметил, что принято же человеком решение, говорят о его выборе, а выбор говорит как раз о мудрости. События в окружении человека зависят от его выбора. Выбор же зависит от принятого им решения. А принимаемое человеком решение формируется мудростью, которой он руководствуется и которая становится определяющей в том, что он видит и что он слышит. Следовательно, через сделанный человеком выбор, какое принять решение, а именно что сказать или что сделать в той или иной ситуации, становится очевидна мудрость, которой человек руководствуется. И как я вам уже сказал, что жизнь каждого человека – это всегда есть отображение той мудрости, которой он руководствует. То, что вы сказали или то, что вы сделали, это не вырвалось или случайность. Это закономерность, которая есть следствием той мудрости, которой вы руководствуетесь. Когда вы это знаете и мудро к этому отнесетесь, вы будете понимать, что милость в любом случае всегда намного важнее, чем предвзятое отношение. Предвзятость – это очень опасная платформа. И печально, что эту платформу очень активно внедряют в семьях. Но это как бы не эта тема. Итак, выбор человека, проявленный в словах или действиях, это плод одной из мудростей. Слышите? Брат Олег, вы хотите сказать, что все, что я произношу вслух, или все, что я делаю, это не я? Послушайте меня в этом плане внимательно. Вы – это определенная Богом миссия во плоти. Вы можете быть связаны только с той миссией, которой Бог вас призвал, с теми заданиями, которые для вас определены, в этом и есть вы. Что же касается всего остального, это есть инструменты, которые либо содействуют, либо мешают. То есть, что такое мудрость Божия? Это определенный инструмент, который может вам содействовать реализации воли Божией и достигать вам, помогать вам в послушании. Что такое мудрость земная? Это то, что мешает. Любое духовное дарование – это своего рода инструмент, который может содействовать, а при немудром применении и мешать. Поэтому я не хочу сильно забегать вперед, но чтобы вы понимали, что само проявление мудрости в словах или в поступках – это не есть вы, это есть проявление мудрости. Вы скажете, а кто же я? А то есть Богом определенная миссия. Потому что Бог вложил в твой дух то, что для этого мира является очень важным. Другое дело, что пока ты посылка не распакованная, то, по сути дела, этот мир во многом и не проявлен в какой-то заботе или талантах, или проявлении. Поэтому пока это другая тема. Мы же сейчас говорим именно о том, что если ты что-то говоришь или ты что-то делаешь, это не значит, что это ты такой. Это чтобы вы понимали. Это не значит, что это ты такой. Это лишь говорит о содержимом твоего ума или той мудрости, которая преобладающая или более активная. Более активная. Вот вам пример из Писания, и как в целом это обозначено в Писании. Притча 27 глава 12 стих. Благоразумный или внимающий мудрости Божией видит беду. Подождите, он видит своими глазами или чем он видит беду? Он видит глазами мудрости Божией. Мы с вами говорили, человек смотрит глазами, а видит содержимым ума. И Писание говорит, благоразумный видит беду и укрывается. А неопытный, или тот, кто не руководствуется мудростью Божией, а руководствуется мудростью земной, идет вперед и наказывается. Как вы думаете, кто будет виноват в его уме? Конечно, окружающие его. Чаще всего это жена, если она есть. Получается, что благоразумие само по себе это есть результат мудрости Божией. Что такое благоразумие? Это когда содержимое вашего ума вам во благо. Вот если вы чего-то не замечаете, то, что для вас важно, это как раз говорит о том, что содержимое вашего ума не во благо. Если вы делаете какие-то поступки, а потом приходите к разочарованию, потому что эти поступки не мудрые или глупые и не своевременные, это говорит о том, что содержимое вашего ума вам не во благо. Благоразумный видит. В Писании написано, притча 13 глава, 15 стих. Добрый разум или благоразумный доставляет, это работа. Что доставляет? Приятность или благо. Вот и есть благоразумие. То есть, когда содержимое вашего ума реагирует в соответствии мудрости Божией, то Писание написано, пути мудрого куда? Вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Потому мудрость Божию спрятать невозможно, как и глупость спрятать невозможно. Просто невозможно. Потому глупые всегда себя выдают, и мудрые тоже всегда себя выдают. Только мудрость привлекает души, а глупость как раз всегда отталкивает. А глупые считают, что у них это не гонение. Вы знаете, это всегда тоже был парадокс влияния мудрости земной. Они всегда считают, что они в гонении находятся. Когда я гоним, Дух Святой... Послушай, а ты гоним не потому, что Дух Святой в тебе или ты какие-то слова через тебя говорит. Ты гоним, потому что в данном случае то, что выходит из твоих уст и твои поступки, это есть проявление мудрости земной, которые разъединяют тебя с людьми, загоняют тебя в угол, где тебя мудрость земная и добьет. Просто они во тьме, они этого не видят. И в данном случае ваше отношение к ним – это единственное, что может как-то повлиять, если вы мудро будете к ним относиться. Итак, выбор человека, проявленный в словах или в действиях – это плод одной из мудрости. Благоразумие – это когда содержимое ума человека ему во благо. А как мы можем знать, во благо оно или нет? Слушайте, притча 13 глава 16 стих. «Всякий благоразумный действует с знанием». Или руководствуется мудростью Божией ее знаниями. А глупый выставляет на показ глупость. Ни то спрятать невозможно, ни это спрятать невозможно. И притча 23:7. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Вот в этом случае это полностью к этому относится. Потому что чем человек руководствуется, о том он и говорит, так он и поступает. Так он и поступает. Поэтому Бог, обращаясь к своим детям, убедительно просит, чтобы после рождения свыше они не забывали о том, что для них очень важно обновлять свой ум. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Дух Святой через апостола Павла просит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благодатная, угодная и совершенная. То есть само преобразование или обновление вашего ума – это важная составляющая после рождения свыше. Если вы не обновляете свой ум, то вы продолжаете руководствоваться той мудростью, которая до этого там уже была укоренена или утверждена. Поэтому события в окружении человека говорят о мудрости, которой человек руководствуется. Давайте я кое-что вам покажу или обозначу. Как бы вы ни хотели изменить события в своей жизни, как бы вы ни хотели повлиять на события в своей жизни, если вы не измените или не будете изменять то, откуда в большинстве случаев эти события формируются, вы снова и снова будете наступать на одни и те же грабли. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Это закономерность. Давайте мы с вами просуммируем и пойдем дальше. Нам надо кое-что просуммировать. Выше сказано. Итак, выбор человека, какой мудростью он будет руководствоваться в принятии решений, определяет метод, которым он будет жить. Еще раз. Выбор человека, какой мудростью он будет руководствоваться в принятии решений, определяет метод, которым он будет жить. Потому что мудрость всегда приведет к методу. Обязательно. В результате метод жизни, в свою очередь, будет определять духовный закон, который будет господствовать и действовать в жизни человека. Потому что метод действует по правилам духовного закона. Духовный закон, в свою очередь, определяет, какой будет производиться в жизни человека результат, проявленный в событии. То ли благословение, то ли проклятие. Притча 3 глава, 35 стих написано. Мудрые наследуют что? Славу. А глупые что наследуют? Бесславие. И то, и другое есть следствие. И то, и другое есть следствие мудрости. Конечно, послушайте, милость Божия удивительна. Он дал вам обетование и сказал, работайте с обетованием, это поможет вам даже при недостатке мудрости получать результаты благословения. Но опять, если вы не будете параллельно при том, что вы отрабатываете обетование, обновлять свой ум, то даже когда обетование будет производить какие-то результаты, есть огромная вероятность, что вы их проскочите. Потому что мудрость земная отведет вас все равно в сторону от места получения результата. Либо когда придет результат как продукт, вы не мудро с ним воспользуетесь, и этот результат не будет вам во благо по-любому. Неизбежно. Поэтому если человека, слушайте внимательно, не устраивают события, которые происходят в его жизни, ему в первую очередь нужно менять не место жительства, не работу или партнера в браке, а мудрость, которой он руководствуется. Это так важно для семей. Послушайте, давайте рассмотрим такой пример. Вы подходите утром к зеркалу. Допустим, вам не нравится, что вы видите в зеркале. Вы же не меняете зеркало. Хотя, может, меняете зеркало, я не знаю. Ну, я просто высказываю мысли вслух. Допустим, вы слушаете какой-то CD, какой-то диск. Вам не нравится та музыка, которая там звучит. Вы же не меняете сам проигрыватель, вы меняете CD. Точно так же, если в вашей жизни происходят какие-то события, которые вам не нравятся, которые действительно разрушают вашу жизнь, и при этом вы начинаете менять квартиру, место жительства, жену или еще что-то менять, вы обманываете самих себя. Потому что все неполадки, которые в вашей жизни происходят, это есть результат работы мудрости, которую вы не меняете. И вот по этой причине, даже когда рожденные свыше пытаются с одного места переехать на другое, или с одной работы перейти на другое, но при этом не меняют содержимое своего ума, его там же постигает то же, что постигало и там. И потом он задается вопросом, а что это так, почему это так происходит? Я вроде поменял место жительства, вроде бы там то, а в моей жизни происходит то же, что происходило там. Подождите, потому что вы меняете внешнее, но не меняете источник. Вы не меняете мудрость. Поэтому, придя туда, вы начинаете говорить и поступать там же, как вы поступали там же. А оттуда вас убрали или вам там стало плохо по причине того, что то, что вы там говорили и делали, мудрость земная привела вас к тому, что у вас есть. Потом вы это же взяли, принесли туда. Вы ничего не поменяли. Вы ничего не поменяли. Чаще всего это происходит в семьях. Чаще всего. Разводы в христианских семьях, причина основная, это содержимое ума. И когда ко мне приходят уже на предтече определенных разводных процессов, я говорю, ребята, для того, чтобы что-то изменить в этой ситуации, нужно занять первую позицию, это смириться под крепкую руку Божию. Потому что Бог смиренным дает благодать. Смириться, это значит перестать искать друг друга недостатки, а начинать обновлять свой ум. Иначе ничего не изменить. Те, кто прислушиваются к этим советам, потом со временем начинают видеть определенные прогрессы. Начинают видеть в своем жене или муже то, что раньше не видели, слышать их, потому что раньше не слышали. То есть начинается плод мудрости Божией. Потому что сейчас получается замещающий момент. Они заменяют мудрость земную на мудрость Божию. И мудрость земная, уже как отсутствующая активная, не приносит плод, а приносит плод мудрость Божия. А мудрость Божия открывает глаза на жену, открывает уши на мужа. То есть начинаются определенные процессы, которые были доступны и до этого. Просто до этого они продолжали жить в мудрости земной. И потом удивляются, почему так происходит, брат Олег. Я даже не понимаю, почему я так реагирую на мужа. Меня он раздражает. Не, тебя не раздражает. Он раздражает тебя, раздражает, или, скажем так, раздражитель основной – это содержимое твоего ума. А ты есть дух, рожденный свыше, исполненный Божьей любви, которая не ищет своего, и не раздражается, и не мыслит зла. Но единственное место, где есть раздражение – это в уме. Мудрость земная раздражается с целью, чтобы украсть, убить и погубить. Хорошо, еще раз. Итак, события в окружении человека говорят о мудрости, которой он руководствуется. Поэтому мы с вами просуммировали и увидели, что мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Поэтому если человека, еще раз, не устраивают события, которые происходят в его жизни, ему в первую очередь нужно менять не место жительства, не работу, не партнера в браке, а мудрость, которой он руководствуется. Поэтому любые события в жизни человека – это плод его выбора в соответствии или под руководством той мудрости. И если он не будет менять мудрость, он будет продолжать делать этот выбор. Невежество в отношении того, чем человек руководствуется в выборе, влияет на выбор, который станет очевиден в плоде. Вы скажете: брат Олег, получается, что все, что происходит в жизни каждого человека, это всегда есть проявление, да? Писание говорит, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Подождите, а что становится явным? То, чем человек руководствуется. Так что становится явным? Мудрость. Вы никогда не можете спрятать то, чем вы руководствуетесь. Она всегда снаружи. Другое дело, что мудрый, он видит и уже знает, как строить правильно отношения. Глупый нет, ему абсолютно все равно. Знаете, человек заходит с больной ногой, хромает, и у него гипс, он говорит: давай сбегаем мазин. То есть у него нет этой оценки. Почему? Потому что мудрость земная в его уме, она пренебрегает положением физическом человека. Хорошо, давайте напомним себе некоторые основные моменты, которые мы рассмотрели в сегодняшней теме. То, что именно человек видит и слышит, зависит от содержимого его ума или от существующих в его уме знаний. Есть. То, какие знания закрепляются в уме человека, зависит от мудрости, которой он руководствуется. Мудрость же влияет на выбор, а выбор влияет на решение, какие слова сказать и что сделать. Решение же, какие слова сказать и какие сделать, формирует события. А события, то ли благословение, то ли проклятие, говорят опять-таки о мудрости, которой человек руководствует. Вот и замкнутый абсолютный процесс. Абсолютный процесс. Так скажите, что для человека важное? Потом Писание говорит, главное – мудрость. Это не значит, что вы, как рожденные свыше, не важен Дух Святой, не важен Иисус. Нет, давайте, пожалуйста, не умничать и не создавать крайность. Просто есть определенная мудрость, которая нам открывается. Есть определенная мудрость, которая нам, как подданным Царства Божьего, открывается, чтобы мы меньше ходили с вопросами, на которые, поймите, уже при таком количестве лет в церкви нужно давно иметь ответы. Если в вашей жизни что-то происходит, поверьте, от вас никогда никто не прятал. Вообще Иисус не является партизаном или просто смотрящим, который сидит со стороны и смотрит, какие проблемы вашу жизнь наполняют. И Дух Святой не является просто наблюдателем. Он всегда информирует о вас, по какой причине происходит то или иное событие, а по каким причинам что-то не происходит из того, о чем вы молитесь. Просто отношение детей Божьих, вот такое, знаете, пренебрежительное к мудрости Божьей, привело к тому, что события происходят, а их абсолютно не интересует, по каким причинам. И корни причин оставляют. А у брата Олега я даже не понимаю, почему у меня на огороде бурьян постоянно растет. Я уже его весь косил, а он растет. И что вы делаете? И снова его буду косить. А, ну да, давайте вперед. На сегодняшний день бурьян мутирует. А, вы, наверное, не знаете. У бурьяна сейчас определенная такая есть иммунная система, видно, тоже срабатывает. Если вы его косите, он начинает стелиться. И вы уже не можете его косить. Первый срез вы делаете, а потом побеги начинаются только понизу. И все. И вы уже косить не можете. Вот как действует эта система. Бесславная. Пристроила здесь. Хорошо. Итак, Бог-творец обращается нам к своим детям и говорит: ребята, что касается вас, то для вас нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Вот и думайте теперь сами. Послушайте, нет мудрости для вас, нет разума для вас и нет совета для вас вопреки Господу. То есть любая мудрость, любой совет и любое разумение вопреки Господу – это не ваше, это инородное, и рассматривать его как полезное категорически запрещается. Правда, вы лишаете нас права выбора. Не, вас уже его давно лишили. Если вы назвали Иисуса Господом, фактически вы уже сами себя лишили. Потому что Господь – это что повелишь делать, а не слушай сюда. Другое дело, вы опять не задумывались, а называете Иисуса Господом, но делаете то, что вы хотите. Значит, он не Господь еще для вас пока. Не, он Господь, просто вы его как Господа еще не приняли. Поэтому нет мудрости и нет разума и нет совета вопреки Господу. Для вас, что касается вас, нет. Вам нужно для себя просто принять решение. Учитывая всю тенденцию того, как и что происходит в этом мире, вам нужно просто сделать правильный выбор. Я не говорю, что это сложный какой-то выбор. Вам нужно выбрать мудрость Божью. Послушайте меня внимательно. Сейчас у нас не будет идти обучение по мудрости Божьей, или как вам ходить в мудрости Божьей, или как применять вам мудрость Божью. Нет. Или как принять мудрость Божью. Нет. Я просто обозначил вам какую-то дисциплину, чтобы вы понимали, что ваша жизнь, которая проходит на этой земле, в этом физическом мире, вот, без мудрости Божией, фактически, само взаимодействие с Духом Святым фактически невозможно. Дух Святой является тем, кто поможет вам жить, а не существовать. Но Дух Святой всегда ведет в определенной мудрости, в мудрости Божией. Поэтому получается, что когда вы обращаетесь к мудрости Божией, вы фактически обращаетесь к тому, в чем Дух Святой будет вас вести. В том. Поэтому я хочу немножко буквально сказать о мудрости Божией. Некоторые тезисы дать вам. Мудрость Божья – это не то, что надо понять. Это то, чем нужно обновлять свой ум, чтобы сделаться свободным, способным, правильно понимать происходимое вокруг. Это очень важное знание. Мудрость Божия не является тем, что вам нужно сидеть и понимать. Мудрость Божия – это наполнитель для вашего ума. Чтобы вы могли в своем уме принимать качественные решения, туда нужно вложить тот наполнитель, который будет проливать свет, и вы будете правильно видеть и правильно слышать. И следующий тезис, который мы возьмем по мудрости Божией. Мудрость Божия в уме человека становится контролем информации на входе, а именно чему внимать, с чем соглашаться, и контролем информации на ее выходе, а именно то, о чем говорить и именно что делать. Это тоже удивительно само по себе проявление, что когда мудрость войдет в сердце твое, то в результате у тебя будет то-то, то-то, то-то. То есть, когда вы начинаете вкладывать мудрость Божию в свой ум, это не значит, что вы лишаетесь выбора. Это не значит, что вы перестанете делать ошибки. Нет. Просто теперь вы будете видеть. Знаете, одно дело, вы зашли в темное помещение с фонариком, включили фонарик, и вы все видите. Но это не значит, что вас лишили права выбора. Нет, вы можете теперь глупость делать с фонариком. Так мы могли делать глупость без фонарика. И иногда меня спрашивают, брат Олег, а почему Соломон, будучи такой мудрым, сделал столько глупости? Потому что мудрость не лишала его права глупости. Конечно, арабскому мышлению хотелось по-другому. Знаете, рабу хочется всегда, вот давайте, брат Олег, в мою голову вложим мудрость, чтобы я даже глупость не мог делать. Тогда вы раб. Описание говорит, что мы дети, поэтому по-любому никто из вас раба делать не будет. Зомбировать вас никто не будет. А мудрость Божия никогда не лишает права выбора. Мудрость Божия – это не метод зомбирования. Поэтому мудрость Божия – своего рода помощник. Но что я хочу вам сказать по поводу мудрости Божией? Слушайте сейчас внимательно. В свое время для меня это была очень сильная помощь, потому что сами традициональные подходы к мудрости Божией привели к тому, что для того, чтобы стать мудрым, нужны годы. Но я тогда подумал, а зачем мне мудрость в 90 лет, когда 2 дня до перехода? Представляете, какой подвох? Человек становится мудрым, когда уже ему 90 лет, и завтра он уже ходит к Господу. Зачем ему мудрость при переходе уже? Я понял, что мудрость надо намного раньше. Мудрость надо именно тогда, когда ты еще молодой и можешь делать много глупостей. Тебе нужна мудрость. Но, опять-таки, в свете теорий традициональных, для того, чтобы стать мудрым, нужны годы. Я понял, что это проблема, это ошибка. Это ошибка. И тогда Дух Святой показал мне, когда стал Соломон мудрым. Соломон мудрым стал после того, как помолился, или спустя 40 лет. Сразу. Поэтому мудрость, послушайте меня внимательно, на сегодняшний день для нас, это дар Святого Духа, дух премудрости и откровения. И как только вы призываете мудрость, как Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, вы тут же получаете мудрость. Другое дело, опять-таки, получая мудрость, она не навязывается вам. И послушайте меня внимательно. На сегодняшний день для вас есть два источника мудрости. Первый источник мудрости – это Дух Святой в вашем духе. И второй источник мудрости – это записанная мудрость и представлена Духом Святым через притчи. Эта мудрость дана вам для того, чтобы вы обновляли свой ум. Но вам всегда доступна мудрость в вашем духе, которая не обязательно десятки лет, чтобы вы могли мудро прореагировать. Поэтому рекомендую вам, пока вы еще обновляете свой ум, обращайтесь к мудрости Божией, которая в вашем духе. Давайте запрос на мудрость Божию, которая в вашем духе. И не торопитесь, послушайте, никогда не принимайте решения на эмоциях. Любое давление, которое приходит на вас, чтобы вы приняли решение, есть первый показатель того, что там присутствует мудрость земная. Потому что в тишине и в покое сила ваша. Если на вас давят в принятии решения, берите тайм-аут и хотя бы минут 30 молитва в духе и просите о мудрости. Если вам не дают время для молитвы, это уже показатель того, что мудрость земная, душевная, бесовская загоняет вас в угол, чтобы уловить вас в этом решении. Пусть мудрость Божия дает вам решение и свет проливает. Поэтому мы с вами заложили основание, это было только основание 3 встречи для настоящего материала, но я верю, что даже прослушав его или услышав его, вы будете понимать, что в общем-то жизнь, которая есть отношение с Духом Божьим, это есть следствие того, насколько мы ему позволяем в нашей жизни вообще проявляться. А то, насколько вы позволяете ему проявляться, во многом связано с тем, чья мудрость для вас главная. Поэтому Писание говорит, кто хочет душу свою сохранить или ее содержимое, для того она будет бесполезной. А кто потеряет ее или обновит, тот приобретет ее в жизнь вечную. Или тому она поможет войти в жизнь вечную. Поэтому прослушайте еще раз. Возможно, где-то вы для себя получите какую-то последовательную такую картинку и сможете просканировать себя, проанализировать себя, взять какое-то событие в вашей жизни и сделать небольшую хронологию, такой срез, исследование. Это очень интересное изучение. Я в свое время так изучал книги Ветхого Завета, потому что мне стало интересно. Следовательно, если каждое событие имеет какой-то свой порядок его формирования, то я понимаю, что события, представленные в книгах Ветхого Завета, тоже имеют свой порядок. Они не взялись ниоткуда. И я стал изучать разные события. Особенно те события, где всегда говорили, это Бог. И я заметил, что оказывается, в большинстве случаев, это далеко был не Бог. Да, Бог имел там место. Но сам процесс реализации этого события Богом был всегда через людей, а именно слова и поступки. Не без этого. Это не то, что оно свалилось, это событие. Это событие предшествовало. То есть целый процесс был, прежде чем это событие исполнилось. Был сеятель, был полив, была жатва, был целый процесс, прежде чем это событие исполнилось. Поэтому, возможно, проведите для себя какое-то исследование, хотя бы можете поработать с теми событиями, которые происходят в вашей жизни. Не оставляйте события в вашей жизни абсолютно бесконтрольными. То есть, если событие происходит, от которого вы искуплены, и вы это знаете, сделайте небольшой срез, попросите у Бога мудрости. И я вам рекомендую, не срывайте верхнюю часть, работайте с корнем. Работайте с корнем. Да, возможно, вам придется взять лопату покаяния. Покаяться, принять для себя ряд решений. Но это лучше, чем вы возьмете косу детской, якобы в скобках благодати, срежете верхнюю часть, а потом через несколько недель снова будете с того же кустика кушать. Поэтому будьте мудрыми и рассудительными в этом вопросе. Хорошо. Итак, мы с вами положили основания, и уже завтрашнюю встречу мы посвятим больше практическим моментам или тем задачам, которые были поставлены для нас. Мы залили необходимые знания, которые мы периодически по ходу будем использовать, а тут уже будем работать непосредственно с той областью, которая вот задача у нас есть в настоящем материале. Хорошо, давайте поблагодарим Господа за то, что мудрость Его для нас доступна, и Он хочет, чтобы мы действительно были мудрыми распорядителями, эффективными, знающими и в какой-то степени даже профессиональными в Его Царстве. Чтобы мы не бегали с этими, знаете, надувными шариками, что все от Бога и неважно, а что. Все-таки все творение стенает и ожидает откровения сынов Божьих. А сыны Божьи ведут иногда себя так, как и ведут люди этого мира. Миллионы лет. Никогда не знаешь, это слова верующих. Никогда не знаешь. Подождите, а зачем вам мудрость, сходящая свыше, если вы вообще собираетесь никогда ничего не знать? Получайте мудрость. И не наступайте на одни и те же грабли снова, снова и снова. Отец, мы благодарны тебе за твою мудрость. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой служит каждому из нас лично. Мы принимаем с благодарением, что Ты помогаешь нам принять и понять несравненно больше Духом Твоим. Спасибо Тебе за то, что Ты проливал свет на всякую тьму и помогал нам сверхъестественно увидеть причины, помогал нам сверхъестественно увидеть порядок Царства, и те правила, которые действуют в нем. Спасибо тебе за то, что мудрость твоя проливает свет на всякую тьму. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю тебя за то, что Дух твой будет сверхъестественно помогать им получать откровение и исцеление своей души через откровение, да приходит в их жизнь во имя Иисуса. Я благословляю их. Благодарю тебя за каждого человека, который услышит это, поделится этим, и поможет другим не оставаться прежними. Я благословляю их во имя Иисуса. И также благодарю Тебя, Отец, за то, что благодать умножения продолжает активно действовать в нашей жизни, делая нас богатыми и щедрыми. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, и прямо сейчас высвобождаем с него урожай, который поднимается и приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты делаешь нас богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовлен. Спасибо тебе за то, что через семя, которое ты даешь нам, мы не от мира сего, и мы имеем обеспечение, независимо от того, что происходит в этом мире. Мы благодарны тебе во имя Иисуса. Аминь.